слушаете «Радио Свобода». Новости, интервью, мнения экспертов, голоса истории и повседневной жизни. Все необходимое для нашей взрослой аудитории 18+ на «Волнах Свободы».
Говорит «Радио Свобода». В эфире программа «С христианской точки зрения». У микрофона Яков Кротов. Сегодняшняя наша программа будет посвящена надежде. У нас в гостях психолог православная Татьяна Павловна Гаврилова из Московского университета, смею сказать, и пастор церкви Святой Троицы Василий Романюк. Наверное, я даже с Василия Николаевича и начну. И вот почему. Потому что Татьяна Павловна человек успешный, нормальный, выдающийся, я надеюсь. И все нормально. Когда нормальный человек говорит о надежде, в этом всегда есть привкус такого же легкого-легкого ханжества, как если здоровый человек говорит о болезни. Что до пастора Василия Романюка, то я вообще давно хотел вас позвать, вот, но мне показалось, что на эту программу вас позвать наиболее прилично. Дело в том, что осенью прошедшего уходящего года в подмосковном Новокосине в соответствии с Евангелием, то есть ночью, «Как тать в нощи, — сказал Господь, — приду». Пришел, правда, не Господь. Или так, пришел Господь, но под видом хулиганов, которые ни много ни мало как снесли церковь, которую община во главе с пастором Василием созидала в течение многих лет. Причем формально как бы была правота и за теми, кто сносил, потому что там были всякие предписания, расписания, но в России, как известно, живут все-таки не совсем по закону, а как в любой стране есть еще определенные договоренности. Но вот чтобы вот так вот внезапно, без предупреждения, ночью, по-хамски, а потом, когда на развалинах люди молились, обвинили в том, что они устроили несанкционированный митинг, то есть там совершенно очевидно, видно было наглое, демонстративное балансирование на грани закона, ну, я не знаю, может быть, с целью проучить, а все-таки вот по-христиански, вот, воля Божия. Я прошу прощения, не мою церковь снесли, вот, скажу по-ханжески. И тогда мой вопрос к Василию Романюку именно такой. Вы надеетесь по-человечески, что удастся восстановить и отстроить храм заново?
Вы знаете, наверное, я больше, чем надеюсь. Я знаю, что мы отстроим храм заново. Я, конечно, не могу быть 100% уверен, что именно на той же территории, но мы отстроим храм заново. И даже если вдруг мы не отстроим храм, я не буду очень ссылаться на тексты Священного Писания, что мы храм живущего в нас Святого Духа и
ой,
храм
да, Божий. Да, мы, да, мои любимые такие, да. ханжеские.
Дело в том, что церковь – это не здание, церковь – это люди, это община, это церковь.
И... А вам кто сносил церковь, тоже это говорили?
Нет, они этого не говорили. Я боюсь закопаться, но, знаете, вот когда происходят какие-то обстоятельства, которые нам очень не нравятся, можно смотреть на то, что как-то что-то можно восстановить. Извините, я в свое время служил в армии, и у нас была такая поговорка, кто служил в армии, меня поймет, что упало у солдата, то упало на газету. То есть можно поднять, обдуть и съесть. Но вот есть одно, если упало яйцо, даже не на газету, на только что вымытый пол, вот образ разбитого яйца и собрать, и подобрать невозможно. Да? Но вот наша ситуация для меня – это образ разбитого яйца. Но несколько в другом контексте. Когда лежит разбитое яйцо, и из него не вытекает желток, а из него вылезает мокрый, лысый орленок, есть надежда. Он высохнет, он оперится, и он полетит.
Это вас надо было звать тогда на программу про знания, а не про надежду. Если вы не надеетесь, а знаете.
Ну, может быть, я...
должен перефразировать. Нет, я понял, да, нет, понятно, что надежда – это высшая форма знания. Татьяна Павловна, на ваш взгляд, это разумный психологически, прежде всего, подход к такой трагедии? Я могу дать справку, почему я называю это трагедией. Потому что дело пастора знать, что удастся. А вот у кришнаитов, например, они в начале 90-х купили землю, построили на ней свой кришнаитский индуистский храм около Хорошова. Вот, потом, когда стали прокладывать третье кольцо, эту землю у них экспроприировали, храм снесли, пообещали, что дадут подстроиться там в любом другом месте Москвы. И вот на дворе 2012 год, они не имеют ничего. И это абсолютно законно построенные здания. У вас там какие-то проблемы с законностью были, но у них вообще все было на пять. А в результате вот не дают. Так что, на мой взгляд, это трагедия. Вот, прости господи, я не уверен, что удастся отстроить. Татьяна Павловна.
Ну, знаете, если психологически смотреть на это, то это не только надежда. Это надежда, которая строится... восходит от веры, любви. Это есть такая... В основе этой надежды – это вера в Божью помощь, в духовную правоту делаемого, того, чему посвящают себя люди. И любовь и к Богу, и к тому, что человек делает, и к тем, кому он обращает свое Божье слово. Поэтому это что-то большее, чем просто надежда. Это, вот я бы сказала, такая эссенция служения. Потому что без надежды, без любви, без веры, без страдания не получается идти христианским путем. Это кто-нибудь скажет, это Божий промысел, кто-нибудь скажет, это... игра дьявола. Я не знаю, что это. Люди, которые внутри ситуации, у них есть свои знаки или свои какие-то понимания этого. Но священник, я думаю, уверен, что что бы ни происходило, искушение или это, попущение или это, все равно это не только долг головной, это дело жизни. Сделать, чтобы это было. Правильно?
Оно, конечно, хорошо звучит, а я тогда скажу так. Священник в каком отношении похож на отца? Когда к отцу приходит дочка и говорит: папа, вот жених, вот, и папа смотрит на этого жениха, и он видит, в общем-то, себя, давайте возьмем идеальный случай, и он понимает, как мало надежды на то, что он и субъект достоин его дочери, что он будет хорошим мужем. И вообще, если встать у ЗАГСа, то вот надо брать корзину с пеплом и, глядя на женихов и невест, посыпать голову. Тем более мы знаем, что процент разводов больше 50. Значит, больше половины из тех, кто вот сейчас входит со светлыми улыбками, радостными лицами, через 3 года, через 4 придут с черного хода брать свидетельство о разводе. Нету для любви места в этом мире. Нету для веры места в этом мире. Мы это тоже знаем. Из тех людей, кто приходит в церковь, я думаю, большинство пришли и уйдут. Вот. И остается действительно очень маленький, на самом деле, ядро, хотя стоит много, но это как комета. И в этом смысле надежда, вот вера, любовь, а надежда, мне кажется, действительно что-то, что говорит: вера и любовь – это призраки. Но я надеюсь все-таки, что эти призраки более телесны, чем все, что есть в мире. То есть надежда из трех добродетелей – вера, надежда, любовь – она кажется самой светской. Не обязательно быть верующим, чтобы надеяться. Вот. И не все люди у них, не у каждого есть опыт любви, но опыт надежды какой-то есть у каждого. Вот. На ваш взгляд, тогда как можно ли вот укреплять надежду в принципе?
Знаете, у вас есть дети?
Ой, много, двое.
Двое. У меня чуть больше.
Мальчики.
У меня чуть больше, но шестеро. И из них
я надеюсь,
девочки.
Не все мальчики.
Две девочки. Знаете, и я с содроганием встречал рождение дочерей, и моя жена спрашивала, почему. И я вот честно заглянул в себя и думаю, наверное, я боюсь, что моим дочерям достанутся вот, ну, я боюсь, что их мужья будут относиться к ним, как я к тебе. Я недостаточно внутри хорош, что, и поэтому я боюсь, что будет с моими дочерями. Когда вы говорили, я уже забыл про надежду, я просто погрузился уже опять в эти события. Но на самом деле, я думаю, что хотя страдают люди, страдают в нашей ситуации люди, как раз, наверное, которые недавно пришли или которые даже достаточно давно пришли, но они проходили через какие-то испытания у себя по жизни. Либо семья была под ударом, либо в работе были проблемы, либо здоровье. И тут еще наступил удар вот, по церковной ситуации, и они уже не приходят, отставляют детей в воскресной школе и спокойно сидят в богослужении. Потом они себе намечают какой-то семинар, укрепляющий их в их проблеме. А они должны еще и вытягивать ситуацию, сообща, стоя там на холоде, на дожде, проводя богослужение. Конечно, это удар по людям. И я понимаю, и, наверное, скажу, что... Начиная с 84-го года, мне просто в 84-м году Бог подарил удивительное состояние, что мне никогда не надо было заставлять себя идти в церковь. До 84-го года было. Но в 84-м году произошли какие-то интересные события в моей жизни, и я...
Вы потомственный верующий.
Я потомственный верующий,
да. А в 84-м сколько вам было?
Мне было 24 года.
То есть, кроме потомственной веры, у вас был, как у Владимира Соловьева, период такого бури и натиска?
Наверное, мне пришло очень осмысленное понимание моего влияния на церковную ситуацию. И мне каждый раз, приходя в воскресенье, я знал, что я что-то могу поменять, я что-то могу сделать, я что-то могу улучшить. И вот эта способность что-то улучшить, она мне вот все эти годы ни разу... У меня были разные переживания, проблемы, конфликты, но ни разу не было так, чтобы в воскресенье я не хотел идти в церковь.
И тут по бульдозеру.
А вот бульдозер, вы знаете, немножко это подкосил. Я иногда ночь просыпался среди ночи с мыслью, мне не то что страшно, мне сколько-то совестно звать людей на богослужение на улицу, где они будут мерзнуть, пожилые пенсионеры, ветераны. Вот это состояние, конечно, есть, и это, конечно, подкашивает не то что надежда. Для меня это как бы понятно, но я вижу людей, которых я вполне допускаю, что они... просто по возрасту не доживут до постройки храма, до постройки даже временного помещения они не доживут. И вот перед этим людям мне и звонить неудобно. Вот есть что-то совестное во мне. Я знаю, что все равно будет. Я надеюсь, я верю, да? Но я понимаю, что вот на этом этапе мы что-то, кого-то, какие-то будем иметь потери. И вот эти потери, они неизбежны. Это, конечно, есть. Это от этого не уйдет.
Страшновато. Но если можно, тогда вот чуть-чуть с другого боку. Татьяна Павловна, наверное, вот сперва к вам вопрос. Потому что у специалистов по нравственному богословию, сейчас таких, к счастью, немного, но книг они уже написали, «Легион». И там все время подчеркивание, что зла как такового не существует, и что любой порок, он является искаженной добродетелью. То есть сатана ничего не выдумывает, он берет то, что дает Господь, и пытается это извратить. Вот применительно к надежде, извращение состоит не в отчаянии. Отчаяние – это скорее извращение веры. А применительно к надежде, извращение состоит в наивности. Ну как, вот первая заповедь – люби Бога, а вторая – не сотвори себе кумира. И если надежда – это надежда на Бога, то кумиропоклонство – это некоторая наивность, это надежда на ложный идеал, на ложную помощь. И я думаю, что каждый из нас знает таких людей, которые всегда радостные, светящиеся, наивные, и всякий может обмануть, и при этом ощущение, что они, в общем-то, рады, когда их обманывают, и когда их надежды лопаются, потому что они понадеялись-то на пустое. Но для России это вообще просто, по-моему, типичный сценарий наступания на грабли. Вот, когда приходит Брежнев, все начинают надеяться, что при нем будет лучше, придет Горбачев, при нем будет лучше. И потом каждый последующий деспот обманывает, и грабли бьют по лбу, и человек чешет, и начинает надеяться на следующего. Вместо того, чтобы задуматься, может быть, вообще не надо надеяться на власть, на государство.
Ну, мне кажется, что это не очень про надежду. Когда люди так живут, это не надежда. Это... Потому что надежда надо вкладываться. Это все-таки личное действие, надежда. Да?
Я готов про деспотов забрать. Да, это слишком политично. Муж, пожалуйста. Жена, которая надеется на мужа. Бывают и мужья, которые надеются на жен.
Понимаете как? Значит, это такое расширение вот пространства слова. Да, потому что это не надежда, это как бы оптимизм. Это имеет отношение к надежде, но это оптимизм. Значит, но что касается...
Причём пустой.
Ну, не знаю.
Вот как вы сказать. Говорите, человек хочу... себя не вложил.
Подождите, нет, я хочу сказать, так. Что оптимизм, это ведь надо еще, чтобы вы произошли оптимистически, исторически, да, потому что есть люди, которые, это известно психологически, что дети, это как многодетно вам интересно будет, как священнику, я думаю, это просто психологически показано, что дети... которые с рождения, которых хотели, которых ждали, которым давали любовь, они развиваются с таким доверием к миру. Понимаете, вот это доверие к миру дает ребенку уверенность в себе и возможность такого оптимистического взгляда на мир. И поэтому они радостные. Вы заметили, одни ведь люди очень склонны к унынию, а другие это легко преодолевают. Это психотип. Поэтому...
Минуточку, это, так вы же говорите, что это неврождённое, а формирующееся в детстве.
Вот это оно как-то так связано. Вот психотип, скажем, который... который очень рано развивается. Значит, потому что, конечно, есть люди, им очень трудно, невозможно преодолеть тягу к унынию, потому что это в каком-то смысле психотип сложившийся. И люди, которые...
А можно чуть подробнее? В каком-то смысле невозможно? А то мы на радио «Свобода», здесь, когда произносят слово «невозможно», гудит сирена, включается там вообще.
Хорошо,
всё.
Я сказал «в каком-то смысле».
Да, вот в каком
да,
смысле?
В каком-то смысле. Значит, вот, предположим, если я про себя скажу, что я гневлива, и это чаще всего такая проблема для исповеди. Ну, не то, что проблема, а просто необходимость, да, если я же сержусь. Поэтому я вообще этим стала заниматься, даже написала про это какие-то тексты. Понимаете, есть люди, которые вот природно очень реактивные, чувствительные. Другие, наоборот, вы видели, так называемых спокойных, правда? Вот, поэтому вот это доминирование у ребенка радостного отношения к миру и, наоборот, готовности к печали, к унынию, к неуспеху, отчасти оно природное, отчасти оно врожденное. Но тем больше вероятности, что ребенок будет оптимистичным, чем больше любви и веры в себя ему передавали родители. Вот то, что называется доверием к миру. Когда он живет от того, что он радость, от того, что он есть. Его, он знает, что ему радуется, что он существует. Поэтому Корчик говорил, что ребенок должен прожить детство во всей его полноте. И это способствует оптимистическому взгляду на мир. И вот видите, как важно, что люди такого типа легче переживают стрессы, постстрессовые, травматические стрессы, драмы, трагедии, они как бы обновляются. А есть люди, которые несут с собой вот это уныние, этот пессимизм. Поэтому сказала, отчасти невозможно, потому что это не то, чтобы это такая программа, это вот он такой есть, и ему надо с собой что-то делать, и работать с собой, просить у Бога помощи. Ну, его границы заданы отчасти, потому что, ну, один марафон может бегать, а другой, да, одни большие дистанции, другие малые. Вот, поэтому наше движение по дороге христианства, это все-таки, зачем я не устаю, наверное, до самого конца не буду вставать, говорить, что нужны психологи, чтобы помочь человеку понять себя. Вот говоришь, святые отцы, сначала пойми себя, потом Бога познай, правда? Вот, поэтому свои возможности знать важно, понимать. И когда вы, как священники, работаете, видите человека, вы тоже чувствуете эти возможности, вы чувствуете, вот этот человек вот такой вот по природе своей, и у него одна перспектива в изменении, а у другого другая. И поэтому я хочу сказать, что вот правда в нравственном богословии, вы так немножко его иронически, а ведь правильно Шиманский говорит в своей книжке, что у оптимизма и пессимизма есть разные ловушки, да? У оптимиста есть ловушка гордости. Я смогу, у меня получится, вопреки всему. А у пессимиста есть ловушка уныния. Не все равно ничего не получится, да? И даже в отношении к Богу один говорит... Вот это вот полагание на Бога тоже... Я чувствую, что маловерие, вот я по себе знаю, вот это маловерие, оно тоже связано с какими-то энергетическими возможностями. Вот сейчас я опустошена, ослаблена возрастом, болезнью. Я не полагаюсь. А потом мне получше, я верю. Господь не оставит меня, да, вот это мы связаны со своей сущностью, которая в церкви, я не устаю про это говорить и писать, в церкви мы христиане вообще, не Таня, не Маня, не Коля, мы христиане вообще, мы люди, которые вот поставлены для спасения, для того, чтобы изменяться, так и возможности наши очень разные, да.
Говорила Татьяна Гаврилова, но если можно тогда я боюсь, Татьяна Павловна слегка преувеличивает способности духовенства различать, кто какой у них из прихожан. Ну, может быть, пастор Василий
Романович. Она просто очень в восхитительном приходе, и поэтому она говорит то, что она видит и что она знает. А, к сожалению, я думаю даже о себе, вот слушаю вас, я думаю, прям пошел бы в ученики. Я, наверное, сколько-то оптимист, и иногда даже в человеке, у которого нет ног, я все еще думаю, что они вырастут, и он побежит. Да, хотя надо бы его учить ходить на руках, да, и это проблема священства, проблема пасторства, что вот это рассмотреть и опуститься на объективную реальность и с человеком работать с правильной позиции, она присутствует, увы, присутствует.
А мне что-то кажется, что тут попахивает каунселингом, то есть американской манерой учить священника зам психотерапии, чтобы он мог помогать прихожанам как психотерапевт.
А почему бы нам и не учиться?
А я... Нет, учиться никогда не вредно. О, Татьяна Павловна, протестующий жест.
Да, это, понимаете как, каунселинг никакого не надо. Я была бы счастлива, если бы можно было сотрудничать с священником, который говорил, когда к нему приходит, рассказывает всё своё подноготное. Вот это мой вопрос. Это вопрос твой ко мне, а вот это ты диктуй, Татьяне Павловне. Разбирайся, почему ребенок твой грубит, почему с мужем не можешь договориться. Это не мой вопрос. Иди к психологу, которому я доверяю.
А хороший текст. Вникай в себя и в учение, занимайся этим постоянно. Вот у нас, к сожалению, есть перекос иногда у священнослужителей вникать в учение и распространять учение. А вот в себя, а что это, как не психология?
Мне кажется, что есть еще все-таки один персонаж, о котором мы как-то забыли, что характерно для верующих людей, а все-таки это Создатель, это Господь Бог. Его сравнивают с Отцом. Вот у протестантов у многих затык: не называйте священников отцами, это, конечно, евангельская фраза, не Лев Толстой сказал, вот один Бог Отец. Мне кажется, что когда Спаситель говорит, что Бог Отец, он, как всякий грамотный иудей, прекрасно понимает, что это всего лишь сравнение. Вот, что Бог Отец, но что Бог Отец совершенно особого рода. И в таком же смысле можно сказать, что Бог и мать, и царь, и президент, и кто угодно, Дух Божий, слово женского рода в Священном Писании. Вот, и что Бог как Отец очень отличается от обычных отцов. И поэтому надежда, если о ней говорить в церкви, и говорит священник, это что-то совсем не то, что имеется в виду под надеждой за стенами храма и за стенами веры. То есть это не вопрос бытового устроения, это вопрос совершенно другой иерархии ценностей, совершенно другого смысла жизни, который вот верующий человек, у него жена, семья, дети – это само собой, профессия – само собой, но если он верующий, то у него есть что-то высшее, и это высшее не просто снабжает его низшее надеждой, энергией и так далее, а оказывается, что его способность надеяться, она должна перенестись с семьи, с карьеры, с денег, вот на это высшее. И тогда иногда низшее окажется под угрозой с точки зрения атеиста. Так ведь?
Оно так. Знаете, я понимаю, что нас, протестантов, можно обвинить и зачастую заслуженно в слишком приземлении учения Христа и уводы его очень в практическую сферу жизни.
Ой, нет, отче, я вас буду по православию называть, но это вы отложите попечение, потому что никто так не уплощает христианство, как православное. Уж мы так заземляем до таких просфор, до таких сиюминутных отношений, что вы никогда до нашего уровня не опуститесь. Прошу.
Знаете, но вот как сейчас скользко на улице, нужно говорить, вчера по телевизору смотрел, семените мелкими шажками, чтобы не упасть. Вот когда священнослужитель любой конфессии, он пытается вот от бытовых неурядиц сказать, забудь про них, и вот надейся на то, что будет у тебя там вот у Создателя, да, как-то вот перекинуться трудно. Я все же за то, что нужно помочь человеку в сегодняшнем дне. Христос около Генесарецкого озера накормил людей, в Кане Галилейской напоил людей, а потом сказал, но веры-то все равно немало от этого добавилось. Я совершенно с вами согласен, что то, на что мы надеемся, то, что мы говорим в церкви о надежде, это не то же самое, что вот надейся, что хлеб будет завтра мягкий в булочной, и молоко опять будет в магазине. Это другое. Но вот как-то все же, особенно то, что касается взаимоотношений в семье, особенно то, что касается человека, что он будет работать, он будет... зарабатывать деньги, у него будет на что купить. Вот с ним помолиться, помолиться о его бытовом, это тогда у него легче выстраивается мостик к вот этим принципиально важным христианским нашим ценностям.
Говорил пастор Василий Романюк. Напоминаю, это программа «С христианской точки зрения», посвященная надежде. И у нас еще в гостях православный психолог Татьяна Павловна Гаврилова. Татьяна Павловна, тогда можно я так поставлю вопрос? Надежда, как ни странно, по жизни, говоря сегодняшним языком, прекрасно соседствует с цинизмом. И проявляется это так, что люди просто говорят себе, что я пойду в Академию ФСБ, я буду красть, я буду лгать, не я такой, жизнь такая, и я надеюсь, и люди идут из надежды, что они таким образом устроят свою жизнь. Вот, и человек Иуда надеялся, когда предавал Спасителя. То есть надежда, если она отрывается от той же веры, от той же любви, от той же памяти о том, что не ты один, она может стать очень... средством такой агрессии невероятной по отношению к окружающим. И, в общем, надежда в этом смысле – это очень эгоистичное свойство, в отличие от любви и веры. Вера выводит человека за пределы своего «я» к Богу, любовь – за пределы своего «я» к любимому, а надежда – это может быть абсолютно эгоистически зацикленное на себе состояние, ведь так?
Ну, понимаете как?
Эгоист тоже надеется.
Нет, сама надежда в этом не виновата. Это просто человеческая способность надеяться. Надеяться может кто угодно. Для нас важно, каковы ценности человека. Поэтому говорили...
А человек скажет, первая ценность – это я.
Да, ну что себе, ну живи. Живи и отвечай.
А почему бы и нет?
Действительно.
А почему бы и нет? Я. А вообще в иерархии приоритетов где у вас «я» стоит?
У меня лично.
Да.
Ну, у меня, конечно, на первом месте, но со занавесочкой.
Да почему со занавесочкой? Если Господь на первом месте, да. А потом у нас церковь, семья, а где я-то? Я считаю, что сразу после Господа должен быть я.
Вот понимаете,
это
что...
Это правильно, да, возлюби вот... ближнего того, как самого себя.
Да, вот именно. Это мне кажется, вот я как психолог упираюсь в это постоянно, иногда нахожу единомышленников. Потому что ведь вся штука в том, что вот когда я говорю, что мы христиане вообще в церкви, но нам надо еще стать кем-то. Христос говорит: отвергни себя, иди за мной. Надо еще стать кем-то. Вот, понимаете как? И, тут недавно...
То есть я правильно понимаю, что отвергнуть себя, значит, сбрось вот свою неподвижную статую, около которой ты пляшешь, и иди за мной, потому что ты собой становишься в процессе похода, в процессе
понимаете
движения.
Понимаете как? Да, вот я, значит, хочу сказать вот про это. Значит, что так думаю про это, что... Имеется в виду отринуть вот как то, что называется самостью, какое-то себялюбие, замкнутость на себе, эгоцентризм. Но для того, чтобы быть сознательным, жертвенным христианином, надо обрести себя. Понимаете, вот мне кажется, что вот зачем психотерапевт? Для того, чтобы... Вот мне нравится, как говорит митрополит Антоний, найди Бога в своей глубине. Я вот полагаю, что человек вот невротик с защитами, с комплексами, что он в подполье. Поэтому я вижу свою задачу вывести человека из подполья, чтобы он встретился со своей глубиной. Потому что сначала надо обрести себя, встать на путь личностного роста, и потом, как говорит замечательный отец Георгий Митрофанов, ты гордячком побудь, а потом смиряйся. Потому что смиряться, будучи еще никем, это фарисейство, то, что мы видим в церкви. Вот пойду Матронушку поцелую, пойду то. А я иногда говорю своей подруге: наш Бог Христос, ты перед Ним встань, но тогда встань ты, а не своя вымученная сама. Самость какая-то. Поэтому кто этот, который пошел в ФСБ? Он сложился как личность определенного типа, со своими ценностями. На первом месте, я думаю, у него, если посмотреть на его систему ценностей, то это власть, сила, деньги, а не любовь, самоотверженность, благо людей. Да, это не то. Поэтому что нам до него? Ну, у него есть надежда, нам-то что?
По большому счету, он-то себя не любит. Он власть любит, он не себя
любит. Нет, он, может быть, себя и обожает, понимаете? И, может быть, ради себя он убьет другого. Но это ведь к надежде имеет самое маленькое отношение. Весь вопрос в том, что на самом деле нас интересуют люди, которые идут к себе, идут к себе, а потом к Богу. Потому что вот этот путь обретения себя очень сложен. Вот видите, как замечательно говорит апостол Павел в 5 главе к Римлянам. Мы похваляемся скорбями. Для человека вроде меня, нововерующего, который там 15 лет, это было невероятно. Мы в церкви просим, чтобы нас избавили от скорбей, а там, говорит, похваляемся скорбями. Поэтому я, когда работаю с верующим, я говорю, посмотри, какая красота. Мы похваляемся скорбями, да? Он дает скорби нам дают терпение, терпение, опыт, есть в таком порядке, а это опыт надежду, что любовь Божия зальется в сердце наше. Значит, имеется в виду определенный человеческий путь, да? Путь страдания, потому что не каждый человек хочет страдать, не каждый хочет выстрадать.
Это мягко говоря.
Да, да. А на самом деле, как я спрашиваю своих студентов, это вот сильная вещь, подлинное «я», мы говорим, подлинное «я». Я говорю, я не знаю, ребята, как определить психологически подлинное «я», потому что есть такое, я сякое, этакое, я маленький, я подросток, я христианин, я гражданин. А что «я»? Ведь помните, как в записках в «Смерть Ивана Ильича», какие были предсмертные муки? Кто я? Что я? Помните, он все время это слышит. Он на грани смерти вдруг понял, что он не знает. Я хочу сказать, мое чувство такое, что я встречаюсь своим «я», не только я, человек, в страдании. Я не отталкиваю это страдание, я в нем выстрадываю себя, что я есть. Или мы встречаемся со своим подлинным «я» в любовном взаимодействии со священником, другом, мужем, сыном, когда мы полностью понимаем друг друга, когда мы открыты. И то, чему психологи учат, и церковь учат, да, вот этому любовному взаимопроникновению. Вот, и тогда я узнаю, кто я есть на самом деле. А что нам до него? Что мне до нее? Она живет в Париже. Пускай он себе идет. А наше дело... Знаете, как замечательно говорит Лука, святитель Лука? Он говорит, ты не можешь любить преступника, конечно, зачем? Бандита. Сокрушайся сердцем своим. Мы можем только сокрушаться сердцем своим о тех, кто отдает себя злу.
Говорила Татьяна Гаврилова, а можно протестанта попросить про вот этот текст апостола Павла? Потому что мне кажется, что если вот где-то прослеживается специфика веры, вот Бог Отец и просто отцы. Ни один отец земной, я думаю, я надеюсь, не станет предлагать ребенку опыт надежды через страдания. Все-таки не для этого дети-то, чтобы их наказывать и так далее. В современном мире. А вот в церкви вот этот опыт встречи с Богом, как может быть, чтобы страдания... Скорбь, говоря языком синодального перевода, это как оно-то возгоняется в надежду. Ведь для нормального человека наоборот, страдание отрицает надежду. Если я пострадал, какой опыт вдруг опять возвращает к надежде?
Знаете, я отвечу, наверное, примитивно, из детства. Я нередко слышал, то мама, то папа говорили друг другу, периодически, не очень часто, они это говорили, но вот, говорят, Коля, что-то нас Бог давно страданием не посещал, надо приготовиться. А вот, то один, то другой. И потом я замечал, что вскоре после этих слов страдание приходило. Та или другая боль, какая-то горечь приходила в нашу семью, и они... Не скажу, что вот они сразу радовались, они встречали это как атаку, они и сопротивлялись, но в какой-то момент наступало удовлетворение, пришедшее к горечи, потому что вы уникально хороший текст вспомнили, что от опытности происходит надежда. Я когда их вот видел, в какой-то момент у них появлялась радость от страдания. И это, наверное, проникало в меня. К сожалению, я не стал сегодня человеком, который по Иакову с радостью принимает искушение. Ни разу мне, наверное, не удалось. Мне нужно хотя бы несколько часов или несколько дней, к сожалению, иногда несколько недель, чтобы пришедшее страдание принять с радостью, чтобы начать радоваться, даже не вот просто заставить себя благодарить, а начать им радоваться. Но приходит, приходит. И я думаю, что... все же, вот я думаю о Аврааме и Исааке, когда они поднимаются на гору, когда это жертвоприношение, чаще говорят об Аврааме, а я думаю об Исааке, который видел над собой отца с ножом, и потом это стало, наверное, каким-то комплексом на всю его жизнь. Он помнил отца, который стоял с ножом над ним и готов был принести его в жертву. У меня просто один ребенок попал в больницу на операцию, и я с глупу пришел в день операции к нему. Он был еще дошкольник, и вот он вцепился в меня, и он понимает, сейчас его везут на боль, он вцепился в меня, говорит, папа, не отдавай меня им. а я отрывал его руки от себя и отдавал его врачам. И я понимал, это останется, это что-то в нем, где-то там в подсознании останется вот это, что он держится за отца, отец отрывает его руки от себя и отдает. И я, это, наверное, одно из самых больших моих ошибок, о которых я жалею. Если бы утром пришли просто врачи, взяли его из палаты, это было бы другое. Но это заставило меня уделять ему время. Вот годы идут, я уделяю ему время, я провожу с ним время, я вдруг замечаю, а это, этот ребенок очень близок ко мне, этот сын очень рядом со мной. Ну, вот, наверное, так я пытался ответить на ваш вопрос.
Ну, может быть, потому что... Надо заметить, что и в иудаизме, в том числе после расставания нас с единоверцами, этот рассказ об Аврааме, он почти заменил, ну, занимает примерно то же самое место, что в христианстве рассказывал Голгофе. Потому что, когда Иисус обращается к Богу, он же обращается к Богу, который его предал, который дал ему крест и гвозди, и смерть. И в этом смысле он похож тоже на Исаака. И многие даже раввины, толкуя рассказ об Аврааме и Исааке, говорили, что на самом деле Авраам таки убил Исаака, а тот воскрес. Такой вот странный богословский ход. То есть образ Отца, в конце концов, даже и Отца Небесного, он способен провести нас через смерть. Мы надеемся не потому, что веруем, что бессмертны, а потому что веруем, наверное, в воскресение. В этом смысле вот образ этого отца, который отрывает руки, что психолог скажет? Значит, оказывается, что отец, выдающий сына на боль, это может быть и позитивный такой образ.
Вы знаете что, в эту ситуацию нельзя объективно рассмотреть. Здесь главное вот личный опыт Василия, что он чувствует при этом, каков след оставила эта ситуация в душе ребенка, как они выходят из этой ситуации в их отношениях. Вот это очень важно.
А ведь любой садист,
это любовь.
Любой садист, педагог садист, священник садист, он ведь тоже считает, что он ребенку причиняет боль.
Во благо.
Во благо. Ага, это он операцию делает. Вот мы... Да что садисты, священники и педагоги? А садисты, политики? А кто газовые печи заводил? А ГУЛАГи? Это же то же самое психология хирурга. Мы сейчас вырежем вот эту еврейскую заразу, интеллигентов вырежем. Буржуазии ножичком тоже, психология хирургов.
Да нет, ну что вы, ну это просто вопиющее зло и торжествующее, и все. Чего вы хирурги? Какие они хирурги? Нет. Понимаете, как?
Я цитирую, что они про себя говорят.
Ну, пусть они себе, а нам что? Ой. Здесь вопрос в том...
А что, среди протестантов нет людей, которые считают, что можно шлепать людей, детей? Это же тоже те еще хирурги.
К сожалению, за этим столом есть один такой.
Как... Да нет, ну почему не шлепнуть-то раз, боже мой?
Да потому что я как ребенок бывший, прошу. Я вас информирую. Потому что ребенку вот дать подзатыльник, ну, это не многим лучше, чем отвезти на гору Мориа с ножом в зубах. Переживания ровно те же самые.
Вы понимаете, что? Значит, тут есть такая, ну, я не знаю, психологическая...
Разрушайте надежду.
Ну, подождите. Да. Есть психологическая такая позиция, она, по-моему, правильная. Я вот преподаю вот такой курс психологии семьи, и, ну, что мне делать? Я же не могу тут разводить какие-то теории. А это курс практикоориентированный. Я говорю им, хотя им это не нравится, без принуждения нет воспитания. Ну, надо различать принуждение и насилие. Понимаете? Потому что есть элементарное... Вы не можете приучить ребенка, мальчика 4, 5, 6 лет, там, чистить зубы или мыть руки без того, чтобы 10 раз не говорить ему это. Это да. Принуждение.
Принуждение.
Я же не имею в виду насилие.
Отшлёпать – это принуждение или насилие? Насилие.
Ну, как вам сказать? Может быть, так. Иногда это на благо. Мы не можем это советовать никому, но каждый это делает и сам. Отшлёпает – будет плакать, потом скажет, я тебя больше никогда не трону пальцем. Извинитесь. Ну, а, ну что, бывает, ну что. Ведь никто же всерьез не будет это обучать этому, никакой психолог не рекомендует. Но в каком частном порядке сказать, это может быть.
А пастор порекомендует, я лично читал протестантскую книжку с английского переведенного «Шлепать с любовью».
А, да, что-то я такое читал.
Может быть.
Знаете, я был в семье, где отец шлепал.
С любовью.
с любовью. Он потом сутки не мог пищу в, руки, в рот взять после того, как он нас шлепнул.
Он не шлепал, он бил, наверное. Бил.
С юридической точки зрения разницы нет.
Нет, есть разница.
Я думаю, так. Либо... Это был только ремень, и только он чаще мелькал в воздухе. Мне казалось, что он меня порол нещадно. И то только дожив лет до 15, я вдруг понял, что это было крайне редко, что он даже дотравился до меня, этот ремень. Он мелькал в воздухе, он таким напоминанием был передо мной.
Все равно.
Но осмелюсь напомнить уже тексты из Писания, где говорит: «Не жалей розги для сына своего».
Это ветхий завет.
Да. Я, правда, почти не применял.
Домострой, пожалуйста.
Не делал с дочерями. Это, я говорю, ну, написано для сына. Я имею право не трогать дочерей розгой.
Домострой написано, что мальчиков надо бить.
Да. То есть любовь и милосердие – это уже право. Это не обязанность.
Знаете, но границы. Вот то, что Татьяна Павловна сказала. Конечно, Татьяна Павловна, мы в проблеме с вами. Мы же на радио «Свобода». Тут вот про розгу это вообще неуместно
говорить. Вот будет радиоремень.
Да. Пожалуйста. Но я глубоко уверен, что границу. Ребенок, который вырос, не зная границы, ему не помогли осознать границу. У него проблема в школе, у него проблема в армии, у него проблема в тюрьме. Где бы он ни попал, он не знает тему границы. А граница, вот, к сожалению, приходится иногда ремешком очерчивать.
Ох, отцы и матери честные, потому что я думаю, что как раз в лагерь, в тюрьму идут те дети, у которых в детстве ремень был, которых привели к мысли о том, что мир создан из границ, из запретов, а не из возможностей, и что вот не украдешь, не будешь жить, но...
Но осмелись таки поспорить. Знаете, дело в том, что если это только ремень, конечно, так, как вы сказали, но я же скажу, вот я помню, когда отец говорил со мной, прежде чем ремешок касался меня, час был разговора, полчаса обязательно, и я уже чувствовал, я же так мерзко поступил, отцу нужно скорее меня наказать, потому что я уже не могу ждать, и это должно... И потом он говорил: ну ладно, ты что-то понял? Я понял. Ну ладно, тогда на этот раз ремень отменяется. Вот дело-то в том, что понимание приходило в меня, и вот с этим пониманием это ключевое, не ремень ключевое. Конечно, ни в коем случае это ничего не даст. Ну и, кстати, скажу, что когда уже я начал применять ремень к своему старшему, как же отец меня ругал.
Хорошо. Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода», программу «С христианской точки зрения», посвященную надежде. И у нас в гостях пастор Василий Романюк и психолог Татьяна Гаврилова. Классическая русская поговорка: «На Бога надейся, а сам не плашай». Бездна мудрости, я считаю, за ней скрыта. И если есть какая-то причина всех российских бед, то это не дураки и не дороги, тем более, что дорог в России вообще нету. Вот, а это вот, что на Бога надейся, а сам не плашай. И все вырастает из этого. Зачем тогда Бог, если не плашай? Татьяна Павловна?
Надо стать кем-то, да? И тогда... отвечать за свои действия, что я делаю сам, что, где я отвечаю перед Богом, потому что вот это, мне кажется, это призыв к тому, чтобы ты развивался как человек, способный отвечать за свои действия. В этом смысле. Это не значит, что ты дерзкий, гордый, Бог у тебя где-то там, а это то, что ты перед Богом, ты все, что ты можешь, ответственно делай перед Богом. Вот я так это понимаю.
С психологического факультета, а не с филологического, потому что с филологического человек знает, что на Бога надейся, а сам не плашай, это классическое вранье, и это означает, ты на Бога надейся, а сам плашай. Подворовывай, подбирай, обманывай немножечко. Вот что такое не плашай в русском языке. То есть это занимайся маленькими-маленькими грешками, позволь себе чуть-чуть моральную такую вот расслабленность. Нет?
Вот я не филолог, Василий Николаевич, никогда с такой стороны не смотрел на эту поговорку. Я смотрел на нее как на перефразированные слова Якова: «Вера без дел мертва».
Да.
Вы святой человек.
Ведь если рассмотреть именно с той стороны, что вера человека должна подтверждаться делами, то есть это не плашай для меня те дела, которые подтверждают веру. Но если вы так уверены, что это именно такое филологическое значение, я срочно изменю свой взгляд на этот текст.
Просто, ну вот смотрите, был мальчиш-плохиш, а потом произошла Октябрьская революция, и стал мальчиш-неплохиш, который вовремя всегда умел и написать заявление о приеме в партию, и заявление о крещении, и так далее. Мне кажется, что как раз вот ничего более богоборческого, чем вот это вот «на Бога надейся, а сам не плашай», если бы это было, что вера без дел мертва, тогда бы так и говорили. Вот. А все-таки действительно в момент... когда есть искушение, оно ведь к чему сводится? Вера твоя – это замечательно, любовь твоя – замечательно, но ведь они тебя подведут. Ты должен надеяться только на себя. Вот это «только», оно, по-моему, присутствует в любом искушении. Любое практическое искушение подразумевает богоотречение в каком-то смысле. И ты надейся только на себя и переступи, как говорили герои Достоевского. Переступи. Вот видишь бумажник, прибери, а не сдавай в милицию. Переступи через какое-то правило.
Ну, вот так я стою на той же позиции, не сдавай в милицию. Найди хозяина.
Тогда мы переходим к следующему вопросу. А что, на других надеяться? Надеяться, что милиционер нормальный?
Ну, если я знаю нормального милиционера, о, Господи, прости за мое неверие, да, то, конечно, я обращусь к нормальному милиционеру, но опыт вот нескольких случаев нашей общины вот с этими найденными бумажниками, знаете, это просто как притча. Такие бумажники люди находили, уникально большие, и они находили. Вот, знаете, ни у кого из них не появилось желания отнести его в милицию. Они искали там визитку какую-нибудь, какой-то еще след, чтобы найти хозяина этого бумажника, и все нашли, по крайней мере, те, кто мне сказали об этих бумажниках.
Поздравляю вас с такими прихожанами.
Это неплохо. Татьяна Павловна, насколько надежда на Бога может конфликтовать с надеждой на человека? Почему православное богослужение каждый раз начинается с пения псалмов из Ветхого Завета «Не надейтесь на князей, на сынов человеческих»? Это еще хорошо отдельно милиционеров не приписали.
Мне кажется, что здесь не противоречие, а это как бы призывают себя. Ты, если ты хочешь, ты еще слаб в вере, и ты надеешься на людей, что ты посмотри, что это за люди такие. Они действительно боги ли действуют, они с верой ли живут? Потому что ты посмотри, не обожествляешь ли ты эту власть, на которую ты перекладываешь всю ответственность за свое собственное бытие. Мне кажется, это такое предупреждение о том, чтобы ты хорошо...
То есть, вот, как президент Рейган, доверяй, но проверяй.
Да, чтобы ты вот больше взращивал в себе вот эту способность развлечения духов, где добро, где зло. С кем ты? Вот мне кажется, что...
С кем вы, мастера культуры?
С кем ты это вот так приблизительно?
Что-то здесь попахивает кое-кто, кое-где у нас порой. А нет, мне кажется, нет, что нет, Священное Писание очень категорично, да и у Соломона можно найти, не надейся вообще ни на кого.
А я с этим совершенно согласен.
И, кстати, как мотивация, там указано, потому что человек смертен.
Смертен, и более того, Бог ревнитель. Мы слишком ограничены, на мой взгляд, у нас и так с Богом так мало отношений, что если мы еще очень пускаем туда других людей, даже очень близких, даже очень надежных, даже очень проверенных людей, и мы на этих проверенных начинаем надеяться, у нас все меньше остается места для Бога. И Бог ревнитель. И меня отец учил, и я так вижу сегодня, что если я начинаю очень близкого человека, родственника, друга, на него полагать большую надежду, а Бог эту опору из-под меня будет убирать, чтобы я больше уповал на Бога. Я могу выстраивать очень хорошие отношения по горизонтали, но очень упование все же должно быть на Бога, потому что Бог своей славы, что в твоей жизни твой успех, твое, скажем, продвижение вперед, оно должно быть связано со мной. Ты должен посмотреть вперед то, что люди тебе не помогут. Я только от тебя открываю вот взгляд в перспективу. Если ты отвлекаешься очень сильно на людей, ты не сможешь увидеть перспективу, которую я для тебя предназначил. Это, наверное, не только вот Бог ревнует, почему это я с другими так выстраиваю. Бог хочет больше развить мой потенциал. Когда я очень отвлекаюсь на людей, я мог бы очень много говорить именно практических случаев, но я смотрю вот на Священное Писание, что он говорит, проклят человек, который плоть человеческую делает своей опорой. И не сказано плохую плоть, не сказано ненадежную, надежную, сильную, верную, друга, родственника. У меня огромное родство, у меня моих племянников, племянниц, детей, это 27 человек, многие из них уже поднялись в жизни, мои братья, моя сестра, это, но мы так между собой встречаясь часто на какие-то совместные наши, мы говорим, что вот мы поощряем друг друга, больше все же уповать, как-то надеяться на Бога, чем друг на друга, хотя плечи мне подставляют родня, они говорят, мы даже иногда думаем, что это Богу не надо, что ты затеял, но ты наш родственник, мы тебе поможем.
Говорил Василий Романюк, Татьяна Павловна, означает ли это, что я сам себя должен следить, чтобы другим людям не навязывать в качестве надежды, источника надежды?
Ну, понимаете как, вот, ну вот мы с Василием находимся на разных уровнях веры, и Василий, да, зрелый ведет за собой свое стадо, а я вот, как бы сказать, без всякого уничижения, ну, недавняя все-таки относительно всей своей жизни прихожанка. Поэтому я вижу людей, вот тоже пришедших в храм, неопытных в вере. Мне кажется, к ним это обращение, понимаете? Не к вашей высоте обращение, когда вы уже знаете, где Бог, где порог. А это к людям, которые живут мучительную жизнь и действительно по этой нашей русской привычке все время на кого-то ставят. И этот... Ведь народ говорит, мы ничего не знаем, вот они там, у нас всегда кто-то там. Вот в этом смысле, мне кажется, это очень сильное наставление.
Конечно, это тоже.
Да, что ты вообще, ты посмотри, вот этот русский дикий совершенно конформизм вокруг нас в массе и среди интеллигентов, и неинтеллигентов, и каких угодно людей, он лично меня приводит просто в невероятное уныние, потому что это не то, что на Бога, а это также на батюшку. А я вижу, сколько людей описано, отец Петр Мещерянов все время про это говорит, обожествление священника и предание ему всей своей, отдают ему жизнь с полной надеждой, что он будет понимать, как ему жить. Это что же из этой области?
Мне вспоминается многие русские историки, в том числе вот Соломон Ахиезер, которые писали, вот говорили о том же, о чем и вы, как о специфике российской культуры, но чуть-чуть иначе это формулировали, будучи позитивистами, что это не выделенность личности, это особого типа коллективизм, при котором остракизму и преследованию подвергается всякий, кто осмеливается становиться личностью, индивидуальностью, и поощряется пребывание человека в определенной структуре, именно как
Конечно.
Части этой структуры.
Общинное такое воспитание.
Коллективистское.
Ну, сначала общинное, а потом коллективистское.
Если мы говорим о крестьянской общине, то да, а если говорим о христианской общине, то вряд ли это можно назвать это общинностью.
Нет, это нельзя.
Вот, но тогда встает вопрос. Видите, вы опять парадоксальным образом подрываете тему программы, что вас это ввергает в уныние. Значит...
Ну, понимаете как, я же не буду лицемерить, я говорю, да, вот это меня ввергает в уныние.
Источник надежды?
Подождите, дело в том, что уныние – это тоже ситуативная вещь. Я не живу этим, потому что я по натуре, вот как я уже сказала, мое знание пессимистично, моя надежда и воля оптимистична. Не то чтобы я живу все время в ощущении, что какой ужас, но время от времени я думаю, какой ужас. Да, это такое ситуативное унывание.
А разве Писание не поощряет в некоторых случаях уныние?
Ну-ка, подробнее.
Печаль ради Господа производит покаяние. А печаль что, как не элемент уныния?
Да, это очень близко.
Печаль ради Господа.
Я осознаю ситуацию. У меня печаль может не только о себе быть, не только о своих детях, печаль о своей стране, печаль о том, что вот под видом реформы образования, закрытия институтов идет просто элементарная распродажа этой собственности.
Ну, конечно.
Это все, да? Вот нету 14 лабораторий, есть только 12. У меня племянник учится в одном из технических вузов. Великолепный, 80 лет вузу. Нету, 2 лаборатории не хватает, закрываем. Но тут же их спешат закрыть, потому что нужно уже там техцентр какой-то.
Да, здание нужно. Да. Да.
Ну, как это не может не приводить в уныние?
Так, вот
мой племянник, он сталкивался со сносом нашего здания, ну, все, и это его как-то, ну, да, это против церкви, это как бы, ну, нормально, все. Но когда он говорит, это не только против церкви, вот это его еще больше сразило. Ему говорит, мы, кажется, просто маленькой песчинкой. И он пришел в уныние на несколько дней.
Да.
Да? И я вместе с ним даже вот это...
Ну, это уныние, и есть печаль о Боге?
Вы знаете, она вот в этот момент, если я не впускаю в эту ситуацию мысленно Бога, и я не перестраиваюсь mm-hmm. перед Богом с этой печалью, печаль ради Господа, вот о том, что в моей стране, что с моей, с людьми, с соседями моими, она может стать печалью ради Господа, а может печалью ради печали.
Да, да, да.
Да просто озлобленное ворчание.
Ну нет, подождите.
Так, теперь тогда, если можно, я буду записывать алгоритм впускания Бога. Что стоит за этими словами? Впустить Бога в свою трагедию.
Но если по-простому молитва, если так одним словом сказать, общение с Богом, общение.
Молитва какая? Благодарственная или просительная?
Вот знаете,
я вспоминаю, прошу прощения, рассказ одного библиофила о молитвеннике, который, он даже говорит, я не держал в руках издание 17 века, очень редкое, иудейский молитвенник. Вот, и там молитвы были на все случаи жизни сочинены. В том числе там было выглавление молитвы, которая читается в отхожем месте. Только, говорит, там не было написано благодарственное или просительное. В данном случае это большие разницы. Вот. Каким образом печаль скорбь производит такой опыт, что появляется надежда.
А дело в том, что когда я прошел через печаль, и я обнаружил вот дорогу, которую Бог проводит, и богатство, которое я получаю в результате, то в следующий раз, столкнувшись с печальным состоянием, я могу ожидать, вот скоро придет благо. Не обязательно материальное, не обязательно имущественное, но благо. Я вот, помните, я подростком, вот идешь, как-то все понятно, понятно, а потом вдруг как будто на одном месте топчешься, и не понимаешь, что ты просто по вертикали пошел. И когда вот этих несколько раз Бог меня через эти вот периоды провел, я только потом обнаружил, что я вдруг оказываюсь на совершенно новом уровне восприятия Бога, вечности, людей, ситуации. Вот. И тогда вот эти периоды печального как бы торможения, как во сне, вот бредешь, они стали для меня предвкушением, что вот скоро наступит новый уровень. И я стал им радоваться, а вначале я ими просто разрушался от этих периодов.
Говорил пастор Василий Романюк. Вы слушали «Радио Свобода». Программу «С христианской точки зрения» вел Яков Куротов. Сегодня у нас в гостях были пастор Церкви Святой Троицы Василий Николаевич Романюк и православный психолог Татьяна Павловна Гаврилова.